Творчество в искусстве – наша тема. Творчество – это космический закон, а значит, действует всегда и везде. Творчество проявляется во всех видах сферах человеческой деятельности. И, конечно, во всех видах проявляется искусство творчества. Но мы рассмотрим значение творчества, понятия именно вообще в искусстве. И рассмотрим через философию Николая Константиновича Рериха. Постараемся создать образ, хотя я зачитаю слова, и образ создан, конечно, и можно. Постараемся с помощью Николая Константиновича увидеть грани понятия творчества, только грани. В одной из своих работ Николай Константинович отмечает: когда рассматриваешь группу кристаллов, то всегда можно удивляться, как даже при неожиданности форм они образуют стройное, убедительное целое. Так бывает и во всем художественном творчестве. Еще его следующее выражение. Произведение, он имел в виду искусство, произведение бывает так естественно кристаллизованы, что даже рассуждения о композиции вообще отпадают. В таком кристалле творчества выразится и та убедительность, которая может быть очувствована, но слова будут бессильны ее выразить и дать о ней какой-либо рецепт. Николай Константинович создает образ кристалла творчества, который может иметь разные грани и разную форму, и даже неожиданную форму. Кристалл – особая структура, стройная структура. Кристалл, который создает ощущение убедительности. То есть это выражение, лучшее сочетание проявления через дух убедительность. Творчество – создание наилучших форм, их содержание в соответствии с устремлением к идеалу или образцу. А искусство – наивысшее выражение творчества на определенном уровне развития человечества, в том или ином виде человеческой деятельности, в которой человек стремится к совершенствованию духа, сознательно или несознательно. Творчество – деятельность, порождающая нечто качественное, новое, отличающееся неповторимостью, оригинальностью, уникальностью проявления духа через личность. Идет поиск лучшего, лучистого, светлого по образу высших явлений, по подобию. Идет создание новых улучшенных форм, наполненных новым содержанием через сердечное проявление духа в личности в той или иной степени. Николай Константинович Рерих о творчестве говорит просто. Творчество – это чистая молитва. Чистое, незапятнанное, сердечное проявление духа. Творчество – это чистая молитва во всех видах деятельности, и в том числе искусства. Творчество – основа искусства. Без этого невозможно его развитие. Когда идет создание произведений в музыке, живописи, пении, танце и так далее, то, конечно, это создается именно произведение, а не просто какое-то механическое сочетание или явление. Николай Константинович Рерих говорит о творцах в статье «Новой эры». Говоря о творчестве, об искусстве, я не имею в виду лишь великих выразителей. Не только о Вагнерах, Шаляпинах и Рембрандтах идет речь. Каждый искренний вклад подлинного устремления духа вносит убедительность и струю свежего воздуха. Так он выразился о творце, потому что творчество. Значит, есть творец, есть творческий процесс и результат творчества. А к творческому процессу мы можем прочитать такие строки Рериха. Вообще, будьте осторожны с теориями искусства. Если он скажет о теориях и поставит их во главу творчества, не верьте. В этом скрыто часто бессилие. Это не важно. Дух Творца развивается свободно. Но именно Дух Творца проявляется через сердце. И тут такое разнообразие, многообразие этого явления. И все это идет по планам бытия. Все это имеет причинно-следственные связи. Все это пересекается, и столько всего является на свет Божий. От того Творца, от Создателя. И результат творчества, произведения искусства, каковы они будут, каков запечатлен результат будет в них творчества. Поднимутся они все выше и выше, эти произведения искусства, по образцу. И просуществуют ли они в вечности все дольше и дольше, зависит от Творца. Николай Константинович Рерих, говоря о значении творчества, делает акцент на такие строки. Без выявления духовной красоты мы останемся среди безобразия и слова смерти. Когда мы говорим, что красота, искусство, творчество есть жизнь, мы тем самым говорим о грядущей эволюции. Все сделанное для творчества, для искусства уже есть подвиг эволюции. Творчество в искусстве – одно из оснований эволюции. Это все жизненно. Это все, на чем основывается существование проявленного мира. Сочетание строения формы, сочетание с содержанием – это и есть жизнь. А потому без Творца, без этого процесса, невозможна сама жизнь. В другой своей статье Николай Константинович замечает, что искусство – знание и труд, сыны того же творчества. И дает ему характеристику ведущего и возводящего, ведущего в эволюцию, в совершенствование жизни через красоту и прекрасного в искусстве, возводящего к идеалу, к высшему образцу. Знания, поток информации из беспредельности, искусство – вершина творчества. И труд, а без труда ничего невозможно. Творчески выполненная работа, энергетический процесс, таинство труда плюс знание плюс искусство. Николай Константинович говорит, создает в своей статье, и говорит нам этим, создает в своей статье интересный образ. Он пишет, это 31 год, действия по становлению, по продвижению пакта в полном разгаре. Он пишет, шатры богини культуры значительно передвинулись, и возникли новые очаги, где творчество уже становится желанным гостем. Кто же проживет без этого светоносного гостя? Творца посещает этот светоносный гость. Творчество. Идет процесс и создается произведение. Он отмечает, язык творчества и есть тот общечеловеческий язык, понимаемый сердцем. Об этом говорят великие учителя, об этом говорят учения. Он отмечает, что только творчество во всем многообразии вносит мирную объединяющую струю во все жизнестроение. И мы понимаем, там, где творчество, без него невозможна жизнь, жизнь продвигается, и этим жизненно все в существующем окружающем мире. И, конечно, в том числе через искусство, через проявление его, через произведение. Николай Константинович в нескольких статьях отмечает именно вот эту линию, что между народами выходят международные связи, творчеством. До этого он говорит о единстве, о языке творчества и значении его в жизнестроении. Он пишет, что если оценено значение какого-то творчества, то это уже не будет мимолетным увлечением, как каждое понимание культуры, но не будет уже скользить в сомнениях и ляжет твердым краеугольным камнем. Он приводит пример о международных связях. В России французский язык был почти языком государственным в свое время. Собиратель коллекции французской живописи говорили на французском языке, переводили французских писателей. Он пишет, а уже 35 лет, в 1931 году, как Франция узнала еще ближе русское творчество. С тех пор сколько сердечных знаков возникло в обоюдном понимании. Идет взаимопроникновение культур, и образуются те краеугольные камни, которые держат мир, которые жизнь дают миру. Он пишет, что вместо того, чтобы постепенно осознавать единство существа творчества, человечество как бы стремится еще более мелко разграничиться и взаимно уничтожать друг друга. И мы понимаем значение творчества от духа проявленного, значение результата творчества, значение произведений искусства. Николай Константинович отмечает в одной из своих статей о своих же учреждениях, созданных своим им и ближайшим. Всевозможные институты искусств, общества и лиги, это 35-й год, уже все в разгаре, каждая в своих пределах старается способствовать обмену искусства и взаимному пониманию посредством лучшего всемирного языка – творчества. Лучший всемирный язык, дающий возможность существовать всему мирозданию, утверждает Николай Константинович, и не без основания. Он утверждает, потому что дает нам образец философии, дает образец направления размышления для нас, чтобы мы стали размышлять вместе с ним и притворяли это просто в жизни. Не с каких-то, может быть, трибун, а просто в жизни несли это. У творчества есть определенные характеристики. Вот он отмечает: простота – непременное качество гармонии. И творчество будущего, а наша задача – думать о будущем, творчество будущего будет осенено простотой. Он отмечает, конечно, не смешайте простоту с примитивизмом, то есть упрощенностью, и с нарочитостью. Здесь разница так велика, как между искусством и штампом. И он отмечает жизненное явление и для наших дней. И часто в золотых рамах мы находим не более чем коммерческий штамп, а в плакате под вихрем и снегом треплется истинное искусство. Он отвечает, но дух-то хотя бы в молчании знает, где штамп, где пошлость и где радость и творчество. Радость и творчество, взаимосвязи дают возможность жизни всему мирозданию. Николай Константинович отмечает всепроникающее творчество во всех явлениях жизни и в первую очередь в искусстве. Он пишет, именно в беспредельном искусстве можно производить лучшее наблюдение над состоянием человеческих сознаний. То есть искусство выразителем изысканности сознания является. Идет изыскание сознания, а это, возможно, приутончение сознания. Изысканность сознания, прежде всего, отзвучит на той или иной области искусства. Даже и в других, казалось бы, удаленных от творчества предметах, широкое сознание уловит элемент подлинного творчества. Ведь в конце концов, пишет Рерих, искусство беспредельное и творчество опознанное или тайное. Законченное или незаконченное проникает всюду, потому что оно жизненно, потому что оно убедительно, потому что оно идет от духа. Главное, чтобы этот процесс шел. творчество как таковое, оно должно быть, Рерих отмечает, и его увлекательность и убедительность. Кажется, как это увлекательно и убедительно, он пишет, творчество будет для нас в знании, в художестве в нашем случае, словом, во всех областях, руководимых музами классического мира. Оно будет увлекательно, то есть убедительно. То есть оно увлекает к высшему, потому что оно гармонично, и этим создается выразительность его. И этим оно близко к высшему. Убедительность, проявление от высшего, от духа, самое главное из вечности. От искусства, он пишет, прежде всего требуется убедительность. Говорит, что для убедительности нужно увидеть красиво. Красиво – это высшее проявление гармонии и ритма. Красота, прекрасное, превышнее, именно туда стремиться. В одной из статей Рерих отмечает, «Великая свобода мысли явлена в истинном творчестве». И опять истина, проявление от духа, от высшего. Истинным же будет то, что прекрасно и убедительно. В тайниках сердца, за которые ответственен сам человек, заложено верное суждение о том, что есть истинная убедительность. Что есть творчество, что есть красота. Он нам расставляет вехи движения по нашему пути за ним. Приводит строки Веласкеса, как пример из живописи. Не картина, а правда. То есть в живописном полотне запечатлен огонь Творца, который сочетался с высшими потоками огня. И смог принести нам. Это все идет к нам, и нам только надо воспринять, почувствовать, а для этого надо определенное утончение. Рерих говорит о желанности труда, что желанный труд повышает продуктивность и качественность. Будет ли это творчество искусство, или будет ли это так называемая каждодневность? Он говорит, что каждодневность, если будет окружена произведениями искусства, то это тоже прекрасно. Так вот, Рерих пишет, будет ли это творчество искусства или будет ли это так называемая каждодневность, основа желанности будет всюду светлым знаменем победы. Особым знаменем победы. Победы в преодолении всего, пытающегося этот путь свернуть в сторону или зачеркнуть путь к свету, путь в свете, путь светом. И он пишет, в самых тяжких трудах песня звучит призывом к обновленному творчеству. Заложено оно в качестве каждого труда. Обновленное творчество заложено в качестве каждого труда. Николай Константинович Рерих, говоря о творчестве, отмечает моменты формы творчества. Он пишет, переселение искусства происходит не только в распространении или ознакомлении со всем искусством, но и в желании работать в формах соседних искусств. Можно наблюдать, как, например, в театральном деле Восток мечтает о западных формах, а Запад часто вдохновляется именно своеобразностью Востока. Сколько попыток в восточной сфере происходит среди парижских, американских выставок, взаимосочетание, взаимопроникновение, вот этот единый язык творчества, искусства, красоты, жизни, всего мироздания. Рерих отмечает в одной из своих статей, вы не можете представить себе всемирный одноформенный мундир культуры, а искусство входит составляющей частью сферы в это понятие культуры. Вы не можете представить себе всемирный одноформенный мундир культуры. Будут единообразные сердечные устремления. Будет и единоподобное ощущение достоинства человеческого. Но внешние формы, конечно, будут разнообразны. Разнообразие А он даже приводит такой момент в своей статье. В старых сказках говорится о соединении богатырей, из которых каждый обладал какой-то либо особенностью. И только в совокупности своей, помогая друг другу, они могли исполнять самые, казалось бы, недосягаемые задания. А по одному нет. Только в совокупности. Потому что каждый являл то единственное в своем кульминации проявления, что вместе даст большой скачок вперед, большую победу. Николай Константинович Черяев говорит, что в одной из статей глава производства самых необходимых и прозаичных обиходных вещей как-то признавался, что покупатели прежде всего ценят те вещи, которые, где была продумана форма и выражена своеобразная красота. Мы говорим о гармонии формы и содержания. Но форме уделяется тоже очень важное время. Важное значение. И те вещи, которые хороши по форме и созвучат содержанием, конечно, будет являть произведение искусства и быть в нашей окружающей жизни, и этим украшать ее, и будить воображение, и делать посыл на будущее, прекрасное строительство. Он пишет: возьмите любую старинную пословицу и попробуйте начать не переставлять слова. Вы увидите, что от таких упражнений потеряется много смысла. Форма сочетается с содержанием. И если что-то изменить, то меняется все. Все извращается, искажается. Из песни слова не выкинешь, имеет глубокое значение. Не только не выкинешь, даже и не переставишь, пишет Рерих. И в этом особенность, особенная кованность народного языка, скована огнем столетий, тысячелетий, мудрость, которая приходит в различных вариантах песни, сказания, в различных действиях. В статье «Святослав», посвященный сыну Святославу Рериху, Николай Константинович отмечает о его живописи. Форма и раньше была четкой и выразительной. Краски были сильны, но сейчас с каждым годом вы изумляетесь прозрачности и возвышенности этих красочных сочетаний. А вот здесь форма прекрасная, четкая и выразительная, но проведение особого по содержанию огня через сердце Творца заставляет произведение быть и возвышенным, и особо отмечается особая прозрачность его. Таковы действия процесса Творца, настоящего Творца в проведении качеств духа, духовных накоплений. Мастер творит, продолжает он в этой же статье, и приводит строки Брюлова или слова Брюлова. Брюлов говорил: искусство весьма просто, следует лишь взять определенное количество краски и положить на нужное место. В шутке большого художника заключалось необычайно меткое определение. Именно только нужен определенный состав краски. И следует наложить его на определенное место полотна. Вот и все. И действительно, большой мастер часто не сумеет словами рассказать, что и как. Он чувствует это сердцем и производит определенные действия. А уже задача остальных – понять, почувствовать, принять. И попытаться творить. Творить по образцу, по пути. Исследование, которое указывает нам Николай Константинович Рерих. В одной из статей «Цветы», она имеет название «Цветы», Рерих отмечает: но нельзя же ни Мусоргского в музыке, не Сурикова в живописи относить к течениям конца XIX века, хотя это так и есть. Такие гиганты творчества, они являются национальными устоями вневременных школ. Он в их творчестве отмечает ту грань, особенность, которая делает их творчество национальными устоями вневременных школ. Действительно, если мы откроем словарь, мы увидим Мусоргский, создатель монументальной народной музыкальной драмы. Борис Годунов. Есть произведение «Ночь на Лысой горе» о Суриков. Монументальные полотна его в напряженные периоды, конфликтные истории, запечатлели события. И Рерих отмечает национальные устои вневременных школ. И дает нам этот акцент. Он говорит о Третьякове прекрасные слова. Петр Михайлович Третьяков обладал большими средствами. И Рерих отмечает, что с большими средствами Третьякова было возможно собирательство в таком огромном масштабе. В самом начале предложения могут сказать. Он мог избирать лучшие и мог собрать столько, чтобы представить у себя всю русскую школу. Рерих дальше пишет, правда, средства дали этот масштаб. Но качество собирания, любовь к делу и живое творчество в самом выборе вещей и людей, все это шло не от количества средств, а от бездонного богатства духа. Может быть, и средства потому пришли. Как один человек, сильный духом, сделал бесконечное важное государственное дело. Так он оценивает деятельность, отмечает русского предпринимателя Петра Михайловича Третьякова. Интересное качество отмечает Николай Константинович Рерих у творца. Каждый истинный творец подражал в существе своем высшему. В своих постоянно растущих трудах даже не имеет он времени для осуждения. Взгляните на осуждающего, и вы сразу убедитесь, что он прежде всего не создатель. Тот же опыт жизни лихо убедит вас, что сад отрицания и темен, и бремен. Интересное качество вводит Рерих в своих статьях. Каждый творящий рано или поздно чувствует, что осуждение, отрицание будут знаками неуспешности, значит, невозможности соединения с путями высшими. Говоря о творце далее, мы можем найти у Рериха наставление для нас. Не только полное ознакомление со всем творчеством любого автора нужно, но для составления справедливого представления нужно усвоить произведения и в хронологическом порядке их создавания, отмечает Рерих. Рерих пишет в этой же статье, что иногда суждение выводит о творце по двум стихотворениям, по трем-четырем картинам, по одному роману и судят о творце. А он пишет целое творение, не одно. Целое творение, подобно ожерелью, подобранному в определенном порядке. Каждое произведение выражает тот или иной психологический момент творца. Жизнь художника складывалась из таких моментов. Чтобы понять следствие, нужно знать причины. Нужно понять, почему произошла та или иная последовательность творения. Какие-то внешние и внутренние обстоятельства наслаивались и давали осколки всего творчества. Это значило бы судить о рисунке всего ожирения. Лишь по одному-двум звеньям, а надо судить по всем единым звеньям целого творения. Творец. В творческом процессе при высшей степени достижения творчества, конечно, возникает творческий экстаз. Творец исследователей, Рерих пишет, в момент высшего открытия исследователь испытывает высший экстаз. Он поистине у порога вечности, высшая степень проявления восторга, самое радостное, самое возносящее чувство. Но бывает противоположное чувство у Творца. В плане физическом, пишет Рерих, как и все истощимо, но в плане духовном во всем лежит именно неистощимость. А Творец воображает, что его творчество иссякло. И это будет, конечно, неверно, пишет Рерих, просто имеются ли возникли какие-то причины, препятствующие творчеству. Может быть, что-то произошло, нарушающее свободное выделение творчества. Но само по себе творчество, раз оно вызвано к деятельности, оно неиссякаемо, так же, как непрерывная и нерушаемая психическая энергия как таковая. И люди уверяют, что они устали. Сами себе этим нарушают, внушают это, и что творчество их иссякло. Повторяя на всякие лады о трудностях, они действительно опутывают в себя целую паутину. В пространстве действительно много перекрещивающихся губительных токов. Они влияют на физическую сторону явления. А люди привыкли обо всем судить физически. А надо по-другому. Творец, создатель, заложил процесс творческого искания, и это тоже определенный процесс, по образу, подобию и в человеке. И нам надо следовать ему. Творчество в искусстве – основа выражения в искусстве, без которого оно не может существовать. Творчество в искусстве – одно из оснований эволюции, и в этом заключено все. Творчество в искусстве обладает в своем развитии и стремится к подлинности, то есть действительности, утверждению вечности, к простоте, убедительности, выразительности, гармоничности и жизненности. И эти все понятия так перекликаются друг с другом, так созвучны друг с другом и дают необыкновенные явления творчества в искусстве и творчества вообще.